кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Глава госкорпорации «Дом РФ» Виталий Мутко выступил с предложением изменить успешно показавшую себя программу льготной ипотеки под 6,5%. Он считает, ее нужно скорректировать, прекратив ее действие в тех регионах, где цены на жилье подскочили особенно сильно. Будем обсуждать эту и другие заметные истории дня вместе с генеральным директором рейтингового агентства НКР Кириллом Лукушуком. Он с нами на связи. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как вам идея господина Мутко? Понятно, что общим аршином Россию не измерить, она слишком велика, и региональные рынки ипотечные слишком разнородны. И тем не менее, как все это должно работать по мысли руководителя Дом РФ?
Ну, в действительности, инициатива о корректировке программы льготной ипотеки, она ожидаемая, поскольку, ну, действительно, в силу особенностей нашего рынка и, самое главное, структуры предложения жилья, его ограниченности, мы наблюдали, действительно, в отдельных регионах существенный рост стоимости квадратного метра.
Вплоть до 20%, как говорят.
Да, я бы только уточнил, что в отдельных сегментах жилья не совсем средняя температура по больнице корректна, но, тем не менее, этот тренд действительно заметен, и программа, которая, в общем-то, я по-прежнему считаю, что принесла серьезное благо в целом для экономики, в неизменном виде могла бы привести, ну, к появлению серьезного дисбаланса и дальнейшему непропорциональному, неадекватному росту цен. Поэтому в действительности ее корректировка по региональному принципу, наверное, оправдана в этой ситуации. И я думаю, что мы увидим охлаждение ценовой динамики, на самом деле, не только в этих регионах, но и в целом по стране после корректировки этой программы, если она состоится.
Давайте все-таки назовем вещи своими именами. Корректировка – это прекращение действия в тех регионах, как мы это вначале отметили, где цены на жилье, прежде всего, в городах-миллионниках подскочили. Получается, что власти изначально вряд ли рассчитывали на такой вот спрос по этой программе, и если бы его изначально просчитали бы, то, наверное, этого не произошло. Тогда другой вопрос. В принципе, если корректировать программу, то получается, в какой-то степени существенную платежеспособную часть населения здесь мы отсекаем. И это тоже, наверное, минус.
Ну, на самом деле нет. Я бы сказал, что корректировка этой программы в городах-миллионниках скорее отсечет ту часть покупателей недвижимости, которая действует в инвестиционных целях. Это не те люди, которые решают там давно назревшую жилищную проблему и приобретают единственное жилье по чудом открывшейся льготной возможности, которая стала им доступна вот просто в связи с программой. Поэтому не звучало бы так трагично, а это скорее отрежет вот такой нерациональный инвестиционный спекулятивный спрос.
Убедили. Главное, чтобы процентовка 6,5 никуда не двигалась вверх, прежде всего, да, вниз возможно и нужно, но вверх не надо. Еще одна большая история. Банк России обратил внимание на систему быстрых платежей и готовится с 1 октября запретить банкам вводить низкие лимиты в этом инструменте. Говорят, что в этом случае одному из крупнейших банков Восточной Европы придется повысить максимальную сумму переводов в день втрое. Это существенно меняет расклады на рынке? Как по-вашему?
Это существенно меняет расклад на рынке в том аспекте, что поворачивает еще больше изначально всю систему быстрых платежей, включая ее крупнейшего участника, все-таки в большую сторону к клиентам и пользователям этой системы. Потому что действительно, несмотря на то, что, там, ну, возможно, сумма в 150 тысяч рублей выглядит как достаточно большой для среднего россиянина, однако все равно мы видим, что в системе быстрых платежей происходят и существенные переводы денежных средств между семьями, и накопления таким образом переводятся. И действительно, если это происходит в рамках одной национальной системы или в рамках даже там одной кредитной организации, действительно взимание каких-то там дополнительных комиссий, но с точки зрения клиента выглядит достаточно там необоснованно и излишним, откровенно говоря. Поэтому с точки зрения снижения вот таких там транзакционных издержек, а попросту говоря, дополнительных накладных расходов для пользователя системы, это шаг в верном направлении и шаг к более здоровой конкурентной среде на рынке в целом.
Да, это все прекрасно и должно заработать. По-другому, наверное, быть не должно, если все будет так, как вы говорите. Но у меня на самом деле вопрос. Вся эта система быстрых платежей, она же ведь не бесплатная, правда?
Она не бесплатная.
И тогда банки неплохо на этом зарабатывают.
Доходность банковского бизнеса, даже несмотря на там серьезные экономические потрясения в нашей стране, исторически очень высокая. А если мы посмотрим на крупнейшие российские банки, то там за редким исключением в особенности. Поэтому сказать, что это решение каким-то серьезным образом повлияет на прибыльность банковского бизнеса и там, ухудшит их финансовую устойчивость, ну, это все-таки было бы очень сильным преувеличением. Да, это потеря части дохода, однако это ни в коем случае не удар по устойчивой системе, а в конце концов для населения, для экономики нужна устойчивая, прежде всего, банковская система и эффективная. А снижение комиссии и отмена в отдельных случаях – это прямой путь к повышению ее эффективности.
Да, наверное. Но еще одна часть этой истории, часть предложений ЦБ звучит так, что с 1 апреля 2022 года финансовые организации также будут обязаны обеспечить клиентам возможность оплаты покупок и услуг через систему быстрых платежей с помощью специального мобильного приложения. Здесь понятно, все становится ближе и доступнее клиенту. Тоже, что называется, повышение доступности услуг финансовых и для населения.
Это действительно так. Это очередной виток конкуренции банковских и финансовых финтеховских приложений в смартфоне пользователя. Но у меня лично такая позиция, что если на твоем гаджете есть кнопка, которая облегчает тебе жизнь как клиенту и при этом не создает проблемы безопасности и конфиденциальности твоих данных, то, опять же, это только благо.
Почему бы и нет, как говорится. А вообще, в принципе, вот возвращаясь к заголовку второй нашей темы по поводу низких лимитов, то, в принципе, эта история со знаком плюс изначально, потому что, если банкам теперь будет запрещено вводить низкие лимиты, это должно повысить, что называется, объемы денег, которые прогоняются через эту систему. Но, с другой стороны, если это искусственно лимитировать со стороны регулятора, не кажется ли это неким таким вмешательством? Ну, теперь, знаете, не 50 тысяч рублей в день, а 150, и, что называется, будьте любезны.
Ну, знаете, банковский бизнес в любой стране мира, и России не исключение, это крайне зарегулированный сегмент, и удивляться каким-то дополнительным...
Вот и я об этом.
Да, ...ограничением регулятора, но, если честно, ну, не приходится, поэтому здесь можно сказать, что Банк России находится в тренде, в русле мировых тенденций, и все-таки цель должна быть общая, как и банковского сообщества, как и регулятора, это, прежде всего, борьба с... там, сомнительными и незаконными операциями, финансирующими всякую там, противоправную деятельность, а не ограничение вполне безобидных финансовых потоков между обычными гражданами России.
Ну и продолжаем говорить о платежных системах. MasterCard готовится начать работать с криптовалютой, заявили в руководстве компании. И при этом отмечается, что MasterCard планирует поддерживать все существующие криптовалюты, разумеется, не только биткоин, самую популярную криптовалюту, но и намерены использовать стейблкоины, которые обеспечены реальными активами. А в чем вообще плюс этой истории стейблкоинов?
Я смотрю на эту новость как на такую жесткую конкурентную борьбу в достаточно таком непростом и насыщенном и очень конкурентном, прошу прощения за тавтологию, платежном бизнесе. И здесь это очень похоже на телекомы, что набор базовых услуг, которые предлагают платежные схемы, он, в общем-то, одинаковый, и нужно находить себе место под солнцем. А все, что связано с криптовалютами, это история трендовая и, ну, вероятно, удобная для там, определенной, все-таки узкой, но определенной части клиентской базы. И я вижу это таким образом, что движение в этом направлении – это как раз-таки способ оттянуть к себе ту часть клиентов, которые лояльны и изначально там заинтересованы и готовы к транзакциям вот в таких все равно по-прежнему экзотических формах. Тем не менее, все будет технически, я имею в виду, реализация этой истории, этой идеи будет очень сильно зависеть от регулятивного поля, которое будет на самом деле еще в каждой стране, потому что мы говорим о глобальной платежной системе, которая работает в каждой стране присутствия по, прежде всего, соответствии с законами каждой страны. И я предполагаю, что этот проект будет очень отличаться от страны к стране, и не исключаю, что в там, некоторых юрисдикциях он не будет запущен вовсе. Поэтому будем посмотреть, что называется.
Да, но вот MasterCard указывает, что стейблкоины более регулируемые и надежные, чем в недавнем прошлом. Наверное, это плюс, и теперь все побегут, в том числе, как побежали в биткоин после того, как Tesla сообщила о том, что вложила немаленькую, в общем-то, сумму, немаленькую в целом, но для Tesla не такая уже критичная, 1,5 миллиарда долларов. Так вот, наверное, начинается некий бум вложений крупных, да, уже таких сумм в разного рода криптовалюты. Что мы увидим далее в этой истории?
Действительно, рост интереса широких масс к криптовалютам будет возрастать, однако все равно мы говорим про средства осуществления транзакции, и это вотчина центральных банков. Поэтому не надо переоценивать такой спекулятивный настрой большей части людей, которые совершают платежи. Я вас, может быть, разочарую, но там подавляющая часть — это там консервативные люди, которые привыкли расплачиваться привычными им способами, традиционными, удобными, понятными и, наверное, безопасными. Поэтому ожидать в прям совсем скором времени, в ближайшем, широкого распространения биткоина или стейблкоина все-таки я бы не стал, потому что спекулятивный рост обеспечивает все равно небольшая, в мировом масштабе я подчеркну, небольшое количество его пользователей, но на горизонте там 5-7 лет, в зависимости от развития там локального законодательства и решения центрального банка каждой страны, например, вот мы видим намерение движения нашего центрального банка в направлении цифрового рубля, это тоже будет важным фактором, который будет менять конкурентный ландшафт, например, в этой идее MasterCard. Поэтому внимательно смотрим за регуляторами, и в конечном счете они будут определять ландшафт именно большинства транзакций. А какая-то часть, конечно же, будет жить в таких экзотических инструментах.
Да, понятно. Спасибо, Кирилл. Генеральный директор рейтингового агентства НКР Кирилл Лукашук.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.